Закона, который это запрещает, пока еще нету. Сейчас у каждого школьника, пенсионера имеется современный гаджет, да, с возможностью фото и видеофиксации. Хотим и где хотим, снимает, как правило, каждый желающий. Но никто даже не задумывается о наличии еще гражданско-правовой ответственности своих действий. Данные нормы охраняют каждого гражданина. Оборот оружия на территории Российской Федерации регулируется законодательством об оружии. Но, конечно, не всякая угроза может быть уголовно наказуема. Друзья, рад вас всех приветствовать на канале Люди Про. Сегодня мы разберем выпуск номер 34 «Исповедь мошенника». Герой выпуска сообщает нам, что занимается скамом. Ну, в переводе с английского это синоним слова афера либо мошенничество. В данном случае, говоря о так называемой подделке или клоне там, телеграм-канала для дальнейшего совершения хищения, мы имеем дело с прямым мошенничеством. Мошенничество, согласно статье 159 Уголовного кодекса, это хищение чужого имущества путем обмана либо злоупотребления доверием. Ну, как правило, имущество – это денежные средства. Самое главное, с чего будет определяться квалификация тяжести мошенничества – это размер. Он бывает какой? Значительный, крупный и особо крупный. Значительный он определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 5000 рублей. Наказание до 5 лет лишения свободы. Крупный размер – это когда стоимость похищенного имущества превышает 250 тысяч рублей. Здесь уже наказание увеличивается до 6 лет лишения свободы. И особо крупный размер – это когда стоимость похищенного имущества составляет более 1 миллиона рублей. Наказание здесь до 10 лет лишения свободы. Соответственно, это говорит о том, что в каждом конкретном случае, в зависимости от всех обстоятельств дела, судья будет назначать наказание по своему внутреннему убеждению. Ну, либо не только по своему, в зависимости от того, кто является, конечно, потерпевшим. Встречается еще мошенничество также в сфере предпринимательской деятельности. Это у нас уже часть 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но действия героя, они не подходят под нее, так как должны присутствовать обязательно договорные отношения между сторонами, а следовательно наличие умышленного неисполнения обязательства с целью последующего хищения. Все остальные виды мошенничества, такие как в сфере кредитования, страхования, компьютерных технологий, они просто конкретизируют деяния лиц, но наказание по ним совершенно аналогичное. В наше время вообще мошенничество одно из самых популярных способов хищения, особенно с использованием сети интернет. Большая часть людей, отбывающих наказание, это как раз лица, осужденные именно за статью мошенничества и за наркотические вещества. Профессия 90-х, такая как квартирные кражи, фактически полностью потеряла свою актуальность. Также хотелось бы обратить внимание на тот факт, что само создание фейк-страницы, клона без цели завладения чужими денежными средствами уже подразумевает нарушение действующего законодательства. Собственно, в этом ничего, конечно, страшного нет, если вы при регистрации в социальных сетях используете там псевдоним какой-либо. Закона, который это запрещает, пока еще нету. Пока. А если вы используете чужие персональные данные, то такие действия уже могут нарушать ряд нормативных актов. Что это имеется в виду? Это имя, это дата рождения, место жительства, место там, получения образования, любая другая личная информация, которая прямо или косвенно относится к определенному лицу. И она охраняется федеральным законом о персональных данных. Их распространение без разрешения на то собственника, конечно, запрещено. Также стоит отметить, что правила пользования фотографией с изображением гражданина регламентируется Гражданским кодексом в соответствии с нормой использования фотографии без согласия изображенного лица недопустимо. При нарушении этих норм вид и форма ответственности будут зависеть от целей, для которых использовались чужие сведения, и злостности допущенного нарушения. Она может быть какая? Это, конечно, уголовная. Статья 137, допустим, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публичном там, демонстрации, там, в СМИ. Собирание сведений о частной жизни лица понимается любой способ их получения, от подслушивания до хищения документов. Распространением сведений считается любое незаконное или без согласия лица их доведение до хотя бы одного человека. Вторым примером может быть клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Она была недавно криминализирована, буквально в 2020 году. Клевета также может содержаться в публичном выступлении, опять же, в публичном демонстрации произведений, средствах массовой информации, либо там совершенное с использованием сети интернет, либо в отношении, допустим, нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. Если мы говорим про клевету, соединенную с обвинением лица, допустим, в совершении там, преступления против там, половой неприкосновенности, половой свободы личности, либо какого-то там тяжкого, особо тяжкого преступления, то, конечно, здесь наказание увеличивается. Следующим примером может быть 272-я статья. Это неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло ее уничтожение, блокирование, модификацию, либо копирование. Также предусмотрена и административная статья. Ну, что это такое? Это, допустим, обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом. Либо обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных. Обработка персональных данных, допустим, без письменного согласия субъекта, когда это необходимо. Либо обработка данных с нарушением требований к составу сведений, включаемых в том числе такое согласие. Ответственность также может быть гражданско-правовая. Ну, сейчас у каждого школьника, у пенсионера имеется современный гаджет, да, с возможностью фото и видеофиксации. Мы все используем функцию, как хотим и где хотим, особенно если это какое-то мероприятие, то снимает, как правило, каждый желающий. И после этого фотографии летят в Инстаграм, ВКонтакт и в прочие социальные сети. Но никто даже не задумывается о наличии еще гражданско-правовой ответственности своих действий в случае причинения лицу убытков в результате нарушения правил обработки его персональных данных. И данные нормы охраняют каждого гражданина. Соответственно, и любое лицо обращается с жалобой в соответствующие органы, которые считают, что его данные незаконно опубликованы третьим лицом, и он может взыскать с этого убытки, с того лица, который опубликовал эти данные. Под убытками подразумеваются расходы, которые лицо произвело или должно было там произвести для восстановления нарушенного права. Может быть, это также утрата или повреждение его имущества, какие-то неполученные доходы, которые лицо получило бы, не будь его право нарушено. То есть варианты здесь, возможно, разные. Также возможно и своими действиями причинение гражданину морального вреда, допустим, да, нравственных страданий, вследствие нарушения правил, опять же, обработки персональных данных. Оборот оружия на территории Российской Федерации регулируется законодательством об оружии, где дано разъяснение таких понятий, как само оружие, его виды, производство, торговля, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Российской Федерации и его вызов. Соответственно, любое отклонение от указанного закона может являться незаконным оборотом оружия. Регулирование оружейной сферы возникло еще давно. Государство расценивает незаконный оборот оружия как один из наиболее серьезных факторов, способствующих росту организованной преступности и терроризма в стране. В современной России создана достаточная правовая база, регулирующая правоотношения в рассматриваемой области и позволяющая вести активную борьбу с хищениями и незаконным оборотом оружия. Ну, сюда входят федеральный закон об оружии, многочисленные подзаконные акты. Конечно, основное – это федеральный закон об оружии, номер 150, еще от далекого 1996 года. Несколько раз он менялся, где перечислены субъекты, имеющие право приобретать оружие, регламентирован порядок продажи и так далее. 222-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное приобретение, перевозку, сбыт, хранение, пересылку или ношение оружия, его основных частей, огнестрельного оружия, в том числе боеприпасов. В зависимости от квалифицирующих признаков, ответственность по данной статье может быть от 3 до 5 лет. А если оно еще совершено организованной группой в целях сбыта, то от 10 до 15 лет со штрафом от 500 до 800 тысяч. Конечно, мною сказано применимо, если это оружие не является пневматическим. В случае обсуждения покупки оружия с целью совершения какого-либо тяжкого преступления, убийства, например, там, супруги, любовницы, то действия покупателя могут быть квалифицированы как покушение на убийство. Статья 105 через статью 30. Как установить вообще факт покушения? Ну, это прежде всего наличие умышленных действий, либо бездействий, направленное непосредственно на совершение преступления, при которых оно не было доведено до конца, по разным независящим от лица обстоятельствам. То есть виновный желал наступления смерти, предвидел эту возможность, осознавал общественную опасность своих действий, да, или бездействий. В случае покушения наказание от максимально возможного, предусмотренного статьей, не может быть более 3/4 от максимального. Ну, например, за убийство по части 1 статьи 105 без утяжеляющих факторов 15 лет. Следовательно, в случае покушения оно не может быть там, более там, примерно 11 там, лет и нескольких месяцев. Также возможно в случае, допустим, несостоявшейся сделки с нашим как героем, горе-покупатель оружия захочет просто угрожать своей жертве, там, любовнице, опять же, жене, убийством, допустим, либо причинением тяжкого вреда здоровью, то, конечно, эти действия также будут уголовно наказуемыми и последует ответственность уже по статье 119 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А если это было совершено по мотивам политической, идеологической, там, национальной, расовой, религиозных принадлежностей, а также в отношении лица там, или его близких родственников в связи с осуществлением им служебной деятельности, то наказание в данном случае предусматривается вообще до 5 лет лишения свободы. Но, конечно, не всякая угроза может быть уголовно наказуема. Поэтому для определения состава преступления следует точно установить несколько деталей. Во-первых, это факт намерения применить угрозу. Имеется в виду наличие в руках там, предмета, которым можно нанести физические увечья. Там, физическая сила подозреваемого лица. Да, наличие навыков владения боевыми приемами и так далее. Нанесение тяжкого ущерба психическому здоровью жертвы. Но существует для этого специальная, конечно, методика определения степени тяжести, которая разработана и утверждена еще Министерством по здравоохранению и социальному развитию. В ней определен ряд критерий, по которым можно квалифицировать эту преступную деятельность и определить, является ли это все-таки угрозой, да, или нет. Является это уголовно наказуемым деянием, либо это административная ответственность. Судебная практика не стоит на месте. В уголовном процессе суды активно применяют в качестве доказательства скриншоты, протокол осмотров сайта и другие электронно-цифровые доказательства, которые представляет следствие либо сторона защиты. Но они должны быть правильно оформлены. Следствие может самостоятельно заверить такие скриншоты своей печатью и также подписью следователя. Для стороны защиты необходимо же нотариальное заверение таких документов, поскольку суды могут не принять их, сославшись на ненадлежащее доказательство. Бывает также, что и следствие с учетом сверхнагрузки не успевает надлежащим образом оформить все эти собранные доказательства по делу. Тогда тут есть все шансы, ну, действительно развалить это дело. В данном случае гость применяет такой серьезный рычаг воздействия, как шантаж. Это угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью там, вымогательства чужого имущества, ну, совершенно там, разного рода. Шантаж представляет собой разновидность угрозы, направленной на человека с целью получения от него каких-либо выгод, как материального, так и иного характера. В данном случае шантаж используется с целью сокрытия иного преступления. И, к сожалению, в действующем законодательстве шантаж он не выделен в отдельный вид преступления. Но он попадает под норму статьи вымогательства 163 Уголовного кодекса. Выделяются 2 вида шантажа. Это психологический, который и использует гость, и физический. Норма права предусматривает максимальный срок наказания по вымогательству до 7 лет лишения свободы. Преступление против лица, которое само занимается противоправной деятельностью, все равно является уголовно наказуемым деянием. Даже в местах лишения свободы в отношении лица, отбывающего наказание, в случае, например, у него кражи, мошенничества, может быть возбуждено уголовное дело. И стоит отметить, что Уголовным кодексом предусмотрено, что суд при назначении наказания должен учитывать наличие смягчающих обстоятельств. И одним из таких обстоятельств является противоправное или аморальное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Но прошу обратить внимание, это лишь влияет на смягчение наказания, но они никак не освобождают от уголовной ответственности. Это нужно помнить. Ну, это является также мошенничеством. Есть такая, есть такой вид мошенничества в сфере кредитования. То есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений. Это наказывается штрафом, если мы говорим о части первой, да, в зависимости, опять же, от ущерба, как мы помним, там крупный, особо крупный, значительный. Либо это может наказываться в том числе там, исправительными работами, обязательными работами, ограничением свободы. Также может и быть арест, но не административно, а именно как вид уголовного наказания, до 4 месяцев. Если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то здесь срок уже, конечно, увеличивается, и здесь предусмотрено реальное лишение свободы на срок до 4 лет. Деяния, которые совершены лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, они уже влекут за собой лишение свободы на срок до 6 лет. Деяния, которые совершены также организованной группой, либо в особо крупном размере, они уже наказываются лишением свободы на срок от 0 до 10 лет. Ну что здесь стоит сказать? 30 лет у человека 5 судимостей, и не только за мошенничество. Можно утверждать, что существует постоянная гонка правонарушителей и правоохранителей. Если первые используют все более и более совершенные технологии для осуществления преступлений, то вторые совершенствуют способы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений. Конечно, с 90-х годов правоохранительные органы набрали очень большой вес, и они получили массу способов, приемов, возможностей, как расследовать преступления. Отработали целые методики. Поэтому, конечно, утверждать, что именно вы избежите наказания в данном случае, ну, крайне преждевременно и опрометчиво. На этом я заканчиваю свой выпуск. Пишите комментарии под этим видео. Если у вас остались вопросы, либо вам нужна помощь, записывайтесь на консультацию. Ссылка в описании. До новых встреч!